Говорит радио «Свобода». Убийство гражданина Грузии в Берлине в августе прошлого года совершено с санкцией руководства спецназа ФСБ России, считают авторы расследования, проведенного группой «Беллинкет», журналом «Шпигель» и изданием «Инсайдер».
С начала марта у него получается очень плотное общение с кругом примерно 12 человек, которые все связаны с организацией бывших спецназовцев «Вымпела».
Первый ветеран АТО в Донбассе, совершивший камин-аут, пытается объединить военнослужащих ЛГБТ, чтобы защищать их права.
В какой-то момент понял, что меня рано или поздно заплюют просто-напросто. Скажут, что я один такой, что больше нас таких нет на фронте.
В США отмечается День президентов. Как удалось сделать так, чтобы глава американского государства обладал мощной властью, но не превращался в монарха?
Многих беспокоило, как бы президент не превратился в монарха. Но были среди американцев и те, кого волновала обратная проблема – слабость первого лица.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 17 февраля. Так называемый берлинский убийца Вадим Красиков, который под именем Вадима Соколова прибыл в Германию и застрелил в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ «Вымпел», неоднократно посещал антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского в Москве и много раз созванивался с одним действующим и несколькими бывшими сотрудниками «Вымпела». В числе самых частых его контактов был глава фонда ветеранов «Вымпела» Эдуард Бендерский, который, как ранее выяснило «Радио Свобода», является зятем Максима Якупца, российского хакера, за поимку которого США обещают награду в 5 миллионов долларов. Обо всем этом говорится в новом совместном расследовании группы «Беллинкет», немецкого журнала «Шпигель» и российского издания «Инсайдер». Мой коллега Марк Крутов побеседовал с одним из авторов расследования, аналитиком группы «Беллинкет» Христо Грозевым.
Каков источник данных о телефонных соединениях и перемещениях Красикова?
Почти все наше новое расследование основано на метаданных от телефонов, которые мы смогли удостовериться, что используются именно им. Телефоны были зарегистрированы на совершенно несуществующего человека, то есть эта сим-карта была получена с фальшивыми паспортными данными. Но мы смогли найти этот номер и убедиться, что он пользуется именно им. Длинным путем, длинной цепочкой сначала мы проверили и узнали, что нет ни одного оператора в Москве, который выдал номер лично на его, на Красикова. Потом мы пытались найти телефон, выданный на его жену, на его супругу, и надеялись таким образом узнать, какой его номер. В итоге оказалось, что на ее имя тоже нет ни одного телефонного номера, у нее одного оператора. Но, к счастью, мы смогли найти телефон, который был оставлен в регистрации машины, автомашины, которая пользуется его супругой. Мы проверили этот номер, он принадлежал московской компании, которая нам сказала, что он не знает госпожу Красикову и никогда она у них не работала. Но мы смогли тогда получить метаданные по этому номеру, использовали эти метаданные только, чтобы проверить, какой самый частый использованный телефон, с которым общается госпожа Красикова. И это действительно оказался номер, который выдан несуществующего человека и который по его передвижению можно было уже привязать к Красикову.
И о чем же говорят данные телефонных соединений и перемещений Красикова? С кем он разговаривал в процессе подготовки к убийству? Какие места посещал?
Мы посмотрели на практически все его общения и передвижения по Москве и в стране с начала февраля. И мы заметили, что с начала марта у него получается очень плотное общение с кругом примерно 12 человек, которые все связаны с организацией бывших спецназовцев «Вымпела». И как минимум один из них был и настоящий действующий представитель отделения «В», которое унаследило «Вымпела». Так что было понятно, что он общается именно с людьми из круга «Вымпела», которые спецназовцы, и это общение началось еще в марте, но оно стало намного более интенсивно за месяц до самой операции, когда у него были несколько звонков в день, включая с президентом ассоциации поддержки спецназовцев «Вымпела» господином Бендерским. Так что вот это было наше первое наблюдение, а тогда перешли на анализ его перемещения по Москве и в стране, которые благодаря этим метаданным мы могли увидеть, к каким сотовым башням он подключался. И там стала еще более интересная информация, потому что оказалось, что кроме посещения мест, которые привязаны к Вымпелу и к организации частного охранного предприятия Вымпел-А, которое принадлежит господину Бендерскому, он часто посещал и места, которые напрямую привязаны с ФСБ, включая антитеррористический центр в Москве, ФСБ, и включая две очень закрытые организации. Одна из них называется Центр специальных операций в Балашихе, допуск который очень-очень сложный, там только реальным спецназовцам допускается туда. И еще одно место, которое примерно 60 километров на востоке от Москвы, в поселке Аверкево, думаю, называется, но там тренировочный полигон именно этого Центра спецопераций. В этом тренировочном полигоне Красиков прожил 4 дня, полных дня, днем и ночью, и, очевидно, там тренировался. Мы не можем связать вот эту его деятельность ни с чем другим, как с подготовкой к убийству в Берлине.
Какова была роль, как вы думаете, Эдуарда Бендерского в подготовке этого убийства?
Наш анализ показывает все-таки, что он вряд ли действует от своего имени. Вся его деятельность направлена на того, что он представляет все-таки интересы спецназа и генерала Тихонова, у которого он служил когда-то. А генерал Тихонов — это командир воинской части, которая представляет собой центр специальных операций. Так что я думаю, что роль Бендерского, скорее всего, была просто создать то, что по-английски называется deniability, то есть возможность ФСБ потом отрицать, что они организовали это, а что это было все-таки действие частных исполнителей. Поэтому мы считаем, что Бендерский, хотя и играл ключевую роль в подготовке, все-таки он не представлял свои интересы или частные интересы, а интересы все-таки ФСБ.
Какой итоговый вывод можно сделать из данных о звонках и перемещениях Красикова, если говорить о возможных организаторах убийства Хангашвили? Какие версии его смерти остаются теперь после вашего расследования на столе?
Мы можем сказать, что полностью исключается версии как криминальная разборка, даже полностью исключается версия как месть со стороны Кадырова, потому что взаимодействие между Кадыровым и Центром специальных операций ФСБ практически исключено, потому что там конкурентные, не очень дружеские отношения даже. Тоже исключается полностью вариант, что это личная месть бывших спецназовцев, которые имели какие-то проблемы с господином Хангашвили, потому что ни одна структура, даже с очень хорошими связями внутри государства, не смогла бы организовать на таком уровне с начала доступ на такие закрытые полигоны, но и возможность изготовить полностью новую личность со всеми необходимыми документами и вписывание в разных реестров государственных, как было сделано для несуществующего Соколова. И кроме того, ни одна частная организация убийства не смогла бы так хорошо и плотно почистить все следы потом, после убийства, от всех государственных реестров. Поэтому, все показывает, что это было централизовано, запланировано убийство, которое было с санкцией как минимум верхушек ФСБ, но, скорее всего, они не могли бы это сделать без санкций от Кремля.
С аналитиком расследовательской группы Bellingcat Христо Грозевым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Виктор Пилипенко, первый в Украине ветеран боевых действий в зоне антитеррористической операции в Донбассе, который публично признался, что он гей. Каминаут он совершил после демобилизации из добровольческого батальона «Донбасс», где прослужил 2 года. Пилипенко создал группу в Фейсбуке, чтобы объединить военнослужащих ЛГБТ и бороться за их права. Как он подчеркивает, эти военнослужащие выполняют свой воинский долг наравне со всеми и заслуживают уважения общественной поддержки. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Ступак.
Тут тебе и ПТСР, тут тебе и тема ЛГБТ військових.
Виктор Пилипенко – первый в Украине участник боевых действий, который решился на каминаут. В 2014-м пошел служить гранатометчиком и санинструктором в добровольческий батальон «Донбасс», а через 2 года после демобилизации, летом 2018-го, публично признался в том, что он гей. Тогда же он решил создать группу в Фейсбуке, которая объединит таких же, как он, ЛГБТ-военных и тех, кто их поддерживает.
Почему я решил собрать всех этих людей?
Почему я решил собрать всех этих
этих людей, потому что в какой-то момент понял, что меня рано или поздно заплюют просто-напросто. Скажут, что я один такой, что больше нас таких нет на фронте. Или что я какой-то врун, будут демонизировать меня. Я создал в Фейсбуке группу «Военные ЛГБТ и их союзники». Нас немало. 52 военных гея, 12 лесбиянок и 4 военных трансгендера.
12 лесбиянок и 4 трансгендерных войсковых.
В объединении ЛГБТ-военных отреагировали на идею депутата в Раде создать свое объединение для защиты вечных ценностей.
Давайте называть вещи своим
именами. Давайте называть вещи своими именами. Это скрепы.
Пилипенко называет инициативу популизмом и считает, что такая риторика депутатов может усилить ненависть и напряжение по отношению к ЛГБТ-сообществу. Что именно планируют делать народные избранники, Виктор напрямую спросил в Фейсбуке у одного из авторов инициативы по укреплению семейных ценностей, депутата Рады Святослава Юраша.
Я его спросил, что он имеет на увазе.
Я его спросил, могут ли люди ЛГБТ, ЛГБТ-военные и ветераны жениться. Он мне сказал, что бесконечно уважает защитников Украины, уважает наш подвиг, но не готов менять Конституцию. Как известно, в Конституции написано, что брак – это союз мужчины и женщины.
Это союз между человеком и женщиной.
Теперь закон будет на стороне гомофобов, говорит участница того же объединения ЛГБТ-военных, бывшая волонтер-аэроразведчица Анастасия Конфедерат. Она опасается того, как депутаты могут трактовать определение семьи.
Если уже брать консерватизм, так...
Если брать консерватизм, определение семьи, потом будет определение каких-то ролей внутри семьи, штампы социальные. Если мы это примем, это будет реально шаг назад в развитии, потому что все ведущие страны этого мира давным-давно уважают выбор каждого человека, как создавать семью.
Давным-давно уважают выбор каждой людины, как строить семью.
Они домешивают в это каким-то образом еще и религиозные догмы, какой-то вот христианский образ жизни в рамках светского государства, которым они будут манипулировать. Семейные ценности пусть защищают, но чтобы их понимание и семья.
Участники Facebook-объединения хотят, чтобы представителям ЛГБТ в Украине разрешили заключать гражданские партнерства. Этот вопрос планируют поднять на Комитете по правам человека в конце февраля. Параллельно уже оформляют документы для официальной регистрации своего объединения, чтобы в том числе противодействовать инициативам депутатов.
Из Киева передавала корреспондент «Настоящего времени» Мария Ступак. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила сегодня, что не будет участвовать в ток-шоу, куда ее постоянно зовут после высказывания о материнском капитале. По словам Водонаевой, она не намерена посещать программы на федеральных телеканалах, пока аргументы в стиле «сам дурак» не перестанут быть ключевыми в этих передачах. Конец цитаты. Напомню, что в конце прошлого года Водонаева написала в Инстаграме, что презирает семьи, которые живут в нищете и растят несколько детей. Она также заявила, что, цитата, «отчаявшиеся от нищеты россияне и быдло, которому вечно не хватает на бутылку, будут рожать по несколько детей ради материнского капитала». В конце прошлой недели Водонаева давала разъяснение в полиции, куда ее вызвали в связи с поданным заявлением слесаря из Йошкар-Олы Евгения Панкратова, оскорбленного заявлениями Водонаевой. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Я не ожидала, что меня будут вызывать в МВД. Первый раз в жизни вообще меня вызывают куда-то вот по такому поводу.
Алена Водонаева, телеведущая, экс-участница проекта «Дом-2», дала первые показания в отделении полиции, чтобы дать объяснение после своего резонансного высказывания в соцсетях о целесообразности материнского капитала. В конце декабря прошлого года Водонаева опубликовала пост в Инстаграм, где заявила, что ради выплат мат-капитала детей будут заводить отчаявшие из-за низкого материального положения или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки. Конец цитаты. Теперь в отношении телеведущей проводится проверка по уголовной статье «Возбуждение ненависти либо вражды равно унижение человеческого достоинства».
Относитесь ответственно к своей жизни и прежде чем заводить детей, думайте об образовании, о здоровье и о ваших будущих детей, потому что рассчитывать на мужчин нашей стране не всегда возможно. Нужно рассчитывать только на себя. Поэтому я надеюсь, что в принципе у нас не будет до такого абсурда доходить, когда мужчины-чиновники будут такие предложения делать, чтобы запретить, например, те же самые аборты. Если уж так случилось, помните, что вы имеете право самостоятельно принимать решение о том, что касается лично вас. Вот и все.
Одним словом, Водонаева не отказалась от прежних высказываний, но выразила их в более корректной форме. В качестве одного из защитников выступила телеведущая и юрист Екатерина Гордон. Адвокат отметила, что результат проверки будет зависеть от лингвистической экспертизы. Она убеждена, что в посте ее доверительницы Водонаевой нет состава ни уголовного преступления, ни административного правонарушения. Но готовиться надо к любым вариантам развития сценария.
Если мы почувствуем, что есть какое-то давление и попытка натянуть на статью, в частности уголовную, мы тогда будем с Андреем Князем призывать общественность как-то нас поддержать и надеемся на то, что вы будете следить за развитием событий.
В Государственной Думе предложили оштрафовать Алену Водонаеву на 100 миллионов рублей по закону об оскорблении общества. Об этом публично заявил спикер парламента Вячеслав Володин, но нисколько не напугал этими угрозами телеведущую.
Я не обижаюсь на Володина, потому что он сделал мне очень хороший пиар. Сам не подозревая этого. Поэтому я честно на него не обижаюсь. Вот к журналистам федеральных каналов у меня есть много вопросов. К Володину у меня их нет.
Имя человека, который написал заявление в полицию о возбуждении ненависти либо вражды, неизвестно представителям Водонаевой. По словам адвокатов, на лингвистическую экспертизу отведен по закону целый месяц. Екатерина Гордон заявила, что Водонаевой поступают различные предложения об участии в общественных движениях и начале политической карьеры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Соединенных Штатах сегодня, в третий понедельник февраля, отмечается День президентов. Это чисто американский праздник, в который принято задумываться о роли главного лица в американском государстве. Становлению института президента в Америке, борьбе президентов США разных лет за престиж и влияние и против того, чтобы глава американского государства превратился в монарха, посвящен исторический репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
День президента – праздник, установленный в честь дня рождения первого президента США Джорджа Вашингтона. Однако астрономия сыграла с этим днем занятную шутку. Вашингтон родился 11 февраля 1731 года, но эта дата по старому стилю. В то время Британская империя, включая ее североамериканские колонии, пользовалась юлианским календарем. Переход на григорианский календарь произошел в 1752 году. Разница в летоисчислении составляла тогда 11 дней. По новому стилю Вашингтон родился 22 февраля. В 1879 году Конгресс объявил эту дату праздничной. А в 1971 праздник был перенесен на третий понедельник февраля. Но третий понедельник февраля никогда не падает на 22 число. Тогда праздник стали называть Днем президента, тем более что Линкольн родился 12 февраля. Как частное лицо, Вашингтон особого значения этой дате не придавал. Его дневник не содержит никаких упоминаний о праздновании дня рождения. Впервые его публичное чествование в этот день состоялось во время войны за независимость в 1778 году, когда континентальная армия зимовала в долине Вэлли-Фордж, близ Филадельфии. Зимовка была исключительно трудной. Солдаты терпели голод и холод, и офицеры решили подбодрить своего главнокомандующего. Они выстроили перед его штаб-квартирой полковой оркестр, который и поздравил генерала своей музыкой. День рождения Вашингтона справляли и позднее, уже как президента. Но сначала нужно было решить, как обращаться к главе исполнительной власти. Этой проблеме Конгресс уделил 3 недели на первой же своей сессии весной 1789 года в Нью-Йорке, сразу после избрания президента. Пока Вашингтон добирался до Нью-Йорка из своего вирджинского имения, в Сенате кипели жаркие дебаты. Вопрос был далеко не праздный. Вот что говорит об этом историк Кэтлин Бартолони Туазен, посвятившая этой теме целую книгу. Американская нация совсем недавно воевала с королем. через 6 лет после заключения Парижского мира и окончания войны новая конституция учредила пост главы федеральной исполнительной власти, пребывание на котором не было ограничено никаким сроком, а полномочия определялись расплывчато. Неудивительно, что многих беспокоило, как бы президент не превратился в монарха. Но были среди американцев и те, кого волновала обратная проблема – слабость первого лица, который может стать жертвой манипуляций, подобно тому, как это бывает со слабым королем, когда им манипулируют придворные. Like a weak king could be manipulated by his court. Понятно, что новое титулование должно было отличаться от прежнего.
Washington had been already addressed as general.
К Вашингтону уже обращались генерал и ваше превосходительство во время войны за независимость. К тому же в то время всех губернаторов называли вашим превосходительством.
Were addressed as your excellency.
Сторонником повышения президентского авторитета был вице-президент Джон Адамс.
When he had been in Britain as an ambassador there.
Когда он был послом в Великобритании, он, возможно, наблюдал, как двор манипулирует королем Георгом. Штаты были тогда очень сильны, сенаторы были элитой штатов. Адамс очень боялся, что эти элиты возьмут верх над главой исполнительной власти. Боялся не столько за Вашингтона с его непререкаемым авторитетом, сколько за президентов, которые придут ему на смену. Вице-президент и поставил этот вопрос перед Сенатом. В сжатой форме дебаты показаны в сериале Тома Хупера «Джон Адамс». В роли Адамса Пол Джаматти, сенатор Уильям Маклей Алан Кокс, сенатор Тимоти Пикеринг, Джон Китинг.
Mere president will not do. There are presidents of fire companies and cricket clubs.
Просто президент не годится. У нас президенты командуют пожарными командами и крикетными клубами. Новое федеральное правительство должно внушать уважение. И обращение к главе исполнительной власти должно обеспечить это уважение.
And the titles of federal office must ensure that respect.
How long does Mr. Adams intend to waste this assembly's time on matters of no import?
Долго ли вы еще, господин Адамс, будете терять время этого собрания на вопросы, не имеющие никакого значения?
There is nothing of greater importance.
Нет ничего важнее этого вопроса, господин Маклей. Пост президента не должен иметь подобных себе в мире. Ни его достоинства, ни властные полномочия не поместятся в человеческом сознании, если не придать ему блеск и величавость, сэр.
Splendor and majesty, sir.
Does the vice president have a title in mind?
Вице-президент имеет что предложить?
I do indeed, sir. I have several.
Разумеется, сэр. У меня есть несколько вариантов. Его высочество президент, его досточтимое величество президент, его превосходительство верховный главнокомандующий. Или что-то в этом роде.
Something of the sort. Perhaps Mr. Adams has not had occasion to peruse our Constitution.
Возможно, господин Адамс не имел случая внимательно прочесть нашу Конституцию. Там ясно сказано, Соединенные Штаты не жалуют никаких дворянских титулов.
No title of nobility shall be granted by the United States. These are not titles of heredity that I am proposing.
Я не предлагаю никаких наследственных титулов, только титулы, предоставляемые за заслуги и только вместе с постом высокой федеральной ответственности.
Positions of high federal responsibility.
The motion before us is that the president be addressed as...
На голосование ставится предложение об обращении к президенту его высочества президент Соединенных Штатов Америки и протектор прав того же государства. Кто за?
Those in favor.
Aye.
Кто против?
Those opposed.
No!
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 Адамс потерпел поражение. К президенту решено было обращаться просто господин президент. Но, как утверждает знаток этого вопроса Кэтлин Бартолони Туазен, к Вашингтону никто так не обращался.
Washington was never addressed as Mr. President.
К Вашингтону никогда не обращались господин президент. Не слушайте тех, кто утверждает это. Он был сэр, генерал, ваше превосходительство и президент до конца своих дней. Одно его имя под международными договорами и прокламациями в силу своей значительности повышало значение президентского звания. Вместе с тем, Джордж Вашингтон был неравнодушен к почестям, а кроме того, он понимал, что создает исторический прецедент, и потому стремился обеспечить надлежащее уважение своим преемникам. Он устроил президентскую резиденцию на широкую ногу, роскошно обставил ее, завел ливрейных лакеев, никогда не здоровался за руку. Третий президент Томас Джефферсон не пошел по стопам Вашингтона. Он ввел в свой образ жизни так называемую республиканскую простоту. Демократизировал этикет, ввел рукопожатие, каждое утро открывал двери Белого дома для визитеров всех сословий. Очень просто одевался и однажды принял британского посла в домашних тапочках. Американской традицией стал скорее этот демократизм, чем величавость Вашингтона. Конгресс запретил прижизненное изображение президента на деньгах. Долгое время президенту не полагался никакой штат, и он вынужден был содержать прислугу и помощников из собственного кармана. Нанимать секретаря за казенный счет президенту разрешили только в 1857 году, и лишь после третьего убийства президента, это было убийство Уильяма Маккинли в 1910 году, к президенту представили личную охрану. Многие президенты самолично вели служебную переписку, и еще Гровер Кливленд в конце 80-х, начале 90-х годов сам снимал трубку телефона. Уильям Говард Тафт стал в 1910 году первым президентом, сумевшим выбить из Конгресса деньги на служебный автомобиль. Тафты были последней президентской парой, державшей в Белом доме дойную корову, а Дуайт Эйзенхауэр в 1961 году первым президентом, получившим пенсию. Американцы могут не уважать конкретного президента, но уважают институт президентской власти. Президентское достоинство, о котором так пекся Джон Адамс, остается одной из ценностей американской демократии. Нынешний президент еще не понял, что уважение причитается не ему, а креслу, в котором он сидит. Он преисполнен чувства собственного величия. Я могу быть самой президентской личностью из всех, ну разве что кроме великого Эйба Линкольна. Понятное дело, удостоиться встречи с самой президентской личностью – огромное счастье, почти чудо. Лидеры профсоюзов, когда вышли от меня, один из них сказал: «Это величайшее событие, какое только может произойти. Это луч света в моей жизни». Президент Трамп, кажется, начисто лишен спасительного чувства самоиронии, которое так часто выручало его предшественников. В декабре 2008 года, когда президентом уже был избран Барак Обама, президент Джордж Буш-младший начал свое выступление на традиционной церемонии представления публике своего официального портрета такой фразой.
Thanks for coming. I suspected there would be a good-sized crowd once the word got out about my hanging.
Спасибо, что пришли. Я так и знал, что соберется много народу, когда узнают о моем повешении. Процветание американской демократии, писал Алексис де Токвиль почти два века назад, обеспечивается отнюдь не выборными должностными лицами. Оно обеспечивается тем, что эти лица назначаются выборным путем.
Исторический репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимира Абаринова. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 февраля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.